Новости дня. Самое важное из того, что происходит в Петербурге. События и комментарии. Городская жизнь, политика, бизнес и культура.
В петербургской студии «Радио России» у микрофона Мария Топлер. За звукорежиссерским пультом работает Анна Прижевская. Добрый вечер. 19:10 в нашем городе. Сейчас за окном нулевая температура. О главных событиях этого дня мы расскажем до конца часа. Вот некоторые темы коротко. Серьезный пожар на Петроградской стороне перекрыл Большой проспект. На Шамшевой улице горело историческое здание постройки начала 20 века. В петербургском парламенте прошел прием на отчетный день. Перед депутатами выступили ответственные за чистоту в городе вице-губернатор и уполномоченный по правам человека. В северной столице подведены первые итоги проекта Общероссийского народного фронта «Карта убитых дорог». В Смольнинский районный суд поступило почти 100 дел против участников воскресной антикоррупционной акции. Петербург на три дня превратился в столицу российского образования. На берегах Невы собрались педагоги со всей России и из разных стран мира. Городские власти торопят приход весны. Профильные комитеты уже планируют работы по озеленению северной столицы. В этом году улицы и площади украсят около 7,5 миллионов растений. Сегодня в гостях у программы «Новости дня» Татьяна Ковалева, директор дирекции особо охраняемых природных территорий Петербурга. Сегодня очередной выпуск нашей рубрики «Природная среда». В год экологии мы рассказываем о заповедных местах нашего региона. И сегодня в центре внимания особо охраняемые природные территории парк Сергиевка, Дудырговские высоты, Комаровский берег и Стрельнинский берег. Эти территории объединяет то, что в нынешнем году исполняется 25 лет с тех пор, как они стали зонами охраны. Свои вопросы гости вы можете прислать оператору на телефон горячей линии 680-15-16. Онлайн-сообщения мы ждем на сайте нашей телерадиокомпании по адресу www.rtr.spb.ru. На главной странице ссылка онлайн-общения, вопросы и ответы Радио России. И можно позвонить по телефону. Прямой номер студии 325-71-79 будет доступен во время беседы. Она начнется примерно через 12 минут. Ну а прямо сейчас новости подробнее.
Новости дня. То, о чем вы должны узнать сегодня.
И в начале о происшествии. На Петроградской стороне сегодня тушили пожар по повышенному номеру сложности. По сообщению городского управления МЧС, возгорание началось в 16:30 в доме номер 10 по Шамшевой улице. Это историческое здание, так называемый доходный дом Соловьева 1911 года постройки. Горела квартира на четвертом этаже. По словам очевидцев, пламя вырывалось из окна. Из-за угрозы распространения огня ранг пожара был повышен до номера 1 бис. В тушении принимали участие 16 машин и 57 сотрудников. Из дома были эвакуированы 5 жителей, а Большой проспект пришлось закрыть для движения. В половине шестого пожар был локализован. К счастью, никто не пострадал. Сегодня в петербургском парламенте прошел прием на отчетный день. Перед депутатами с докладами выступали ответственный за чистоту в городе вице-губернатор Николай Бондаренко и уполномоченный по правам человека Александр Шишлов. С подробностями Владимир Снетков.
Первым депутаты заслушали доклад вице-губернатора Николая Бондаренко, который в Смольном курирует уборку города. Правда, на трибуне должен был выступать глава комитета по благоустройству Владимир Рублевский, однако он оказался в отпуске, что рассердило парламентариев. Претензий к ведомству очень много, особенно после вчерашнего гололеда на дорогах. Также депутатов волновала чистота улиц после зимы. Впрочем, вице-губернатор довольно содержательно ответил на все вопросы. В частности, он сообщил, что весна в Петербурге пришла на месяц раньше, что позволило начать уборку уже в марте. Правда, использовать самые эффективный способ очистки улиц от песка и пыли с проезжей части с помощью воды пока не представляется возможным.
Уборка с применением воды, безусловно, считается самой эффективной на сегодня. Но позволить себе ее мы можем только при устойчивых положительных температурах. Поэтому основной способ уборки в период марта месяца следующий. Грязь с дороги, спецмашины сметают щетками. После того, как грязь сметена и вывезена, дорогу вновь прометают и пылесосят, убирают осадки загрязнений. Чтобы качественно очистить улицу, ее необходимо пройти таким образом не менее 5 или 7 раз.
Тем не менее, Николай Бондаренко пообещал, что в ходе весенних работ по благоустройству уже к концу апреля все городские улицы и дворы избавят от песка и пыли. Ну а следующим на трибуну Большого зала Мариинского дворца поднялся уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов. По его словам, за минувший год число письменных обращений от граждан увеличилось почти на треть, что, впрочем, говорит не столько о росте нарушений прав человека, сколько о растущей активности петербуржцев. В основном горожане жалуются на нарушение прав на получение жилья, доступность здравоохранения и качество медицинских услуг. Естественно, Собственно, Александр Шишлов затронул тему недавних митингов и нарушений прав граждан на свободу собраний. По его оценке, действующий механизм согласования акций, в том числе и на Марсовом поле, настолько несовершенен, что только нагнетает социальную напряженность в обществе. В диалоге с петербургским омбудсменом депутаты выразили опасения, что молодых людей, школьников и студентов, на которых составлены протоколы за участие в митинге 26 марта, ждут преследования со стороны администрации их учебных заведений. В ответ на это Александр Шишлов пообещал сделать все, чтобы проблема у молодых людей не возникала.
Если у меня в распоряжении будут конкретные факты, которые могут свидетельствовать о подобного рода гонениях, мы будем принимать самые решительные меры. Но я должен сказать, что по результатам воскресной акции мною направлено обращение начальнику Главного управления Министерства внутренних дел и прокурору Санкт-Петербурга с просьбой провести проверку обоснованности и законности обстоятельств задержания.
Чтобы снять социальную напряженность и сделать механизм согласования уличных акций прозрачным, Александр Шишлов предложил создать интернет-портал, через который все желающие могли бы подавать заявки на проведение публичных массовых мероприятий. Также омбудсмен предложил провести в ЗАГСе парламентские слушания, чтобы стороны могли обсудить все местные законодательные акты, которые способствуют или, наоборот, препятствуют реализации конституционных прав граждан на свободу собраний.
Горожан призывают отмечать на карте убитые дороги. Проект Общероссийского народного фронта, посвященный контролю качества дорожного покрытия, в Петербурге стартовал около месяца назад. О его первых итогах и планах Смольного по ремонту улиц в материале Кирилла Андреева.
За 4 недели на интерактивную карту убитых дорог попали свыше 200 городских улиц. О ямах, выбоинах и дефектах асфальта петербуржцы теперь могут сообщать на специальном сайте. Для этого необходимо прислать фото ямы, ее адрес и краткую пояснительную записку. Все заявки оперативно обрабатываются и направляются в дорожные ведомства. Так, по словам члена регионального штаба ОНФ Валерия Солдунова, после обращений граждан уже были отремонтированы улицы Пестоля и Радищева. А летом активисты планируют дополнить проект и запустить еще и мобильное приложение.
С помощью мобильного приложения открывается больше возможностей именно для того, чтобы обозначить не только проблемные участки дороги, но и неправильно вывешенные где-нибудь знаки, нарушенную разметку, может быть, провалившиеся кондиционные люки. Все то, что связано с состоянием дороги, которое в принципе влияет на аварийность.
В адресную программу по ремонту дорог в Смольном в этом году включили 70 объектов. Это наиболее крупные магистрали. Среди них, например, Приморское шоссе, Дальневосточный и Ленинский проспект. Охватить все улицы, нуждающиеся в ремонте, пока не позволяет финансирование, отметил начальник отдела ремонта дорог КРТИ Николай Рыжов.
К сожалению, все объекты, все улицы, которые требуют ремонта, мы в этом году отремонтировать не сможем. Но надеемся на увеличение финансирования во второй половине года. И за счет вот этого дополнительного финансирования, у нас уже подготовлена дополнительная адресная программа, мы будем ремонтировать дороги столько, сколько позволит нам погода.
Всего в этом году на ремонт дорог в городском бюджете заложено 3 миллиарда 400 миллионов рублей. Как рассказали в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры, размер ожидаемого дополнительного финансирования составит еще около 3,5 миллиардов рублей.
Новости дня. Хроника событий.
Сотрудники ФСБ России проводят сегодня обыски у саентологов в Подмосковье. Они связаны с миллионными заработками на привлеченных в Петербурге адептах. Специфика работы саентологов заключается в приглашении людей в свои центры. Прохожих встречают на улице и приглашают в здание, где проводят тесты, после которых предлагают пройти программу самосовершенствования. За прохождение этих якобы просветительских программ люди платят деньги. Таким образом, фактически речь идет об осуществлении теневой предпринимательской деятельности, которая не облагается налогами. Эта деятельность проходила под контролем подмосковного центра, где сегодня прошли обыски, сказали в пресс-службе управления ведомства по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Там отметили, что только в обвинении речь идет о заработках, исчисляемых миллионами рублей. Ранее пресс-служба управления сообщила о проведении обысков в помещениях головной саентологической организации в Московской области в рамках расследования дела о незаконном предпринимательстве. 21 июня прошлого года по 14 адресам в Петербурге, Москве и Ленинградской области прошли обыски по делу о незаконной предпринимательской деятельности саентологической церкви. Правоохранительные органы тогда допросили несколько функционеров организации как свидетелей. Петербург на 3 дня превратился в столицу российского образования. Познакомиться с его достижениями на международный форум приехали педагоги со всей России и из разных стран мира. Подробности у Татьяны Княжевич.
На Петербургский международный образовательный форум для обмена опытом и расширения сотрудничества прибыли более 12 тысяч специалистов из России и 20 стран мира, рассказал начальник отдела Петербургского комитета по образованию Валерий Волков.
В этом году Петербургский форум образовательный проводится впервые в статусе международного. Было принято постановление правительства Санкт-Петербурга об этом в 2016 году, что отражает изменение статуса мероприятия, содержание и, собственно, расширение круга участников.
Открылся форум тремя стратегическими сессиями, где обсуждали приоритеты, инновации и профессиональные стандарты современного образования. Одна из дискуссий на тему модернизации и освоения новых информационных пространств проходила на площадке Академии танца Бориса Эйфмана. Один из ее участников, директор 369-го Петербургского лицея Константин Тхостов, говорил о том, как важно педагогам соответствовать новым запросам своих учеников.
Современное поколение детей – это дети информационного пространства. Дети, которые растут на многочисленных источниках информации и умеют с ними работать, не исходя из инструкций, правил и сводов законов. И как следствие, мы, взрослые, должны на шаг, на полшага, но все-таки быть впереди детей.
30 марта с участниками форума своим мастерством поделятся руководители 7 лучших образовательных учреждений Петербурга. Мастер-классы пройдут в 239-м и 30-м физико-математических лицеях, 56-й и 261-й гимназиях, 80-й школе с углубленным изучением английского языка и 616-й для детей с патологией опорно-двигательного аппарата, а также 41-м детском саду Центре интегративного воспитания, рассказал Валерий Волков.
Вместе с ними мастер-классы дают руководители образовательных учреждений различных регионов нашей страны. Владимирской области, Свердловской области. Каждый мастер-класс открыт для посещения представителями педагогической общественности. И мы имеем заявки примерно от коллег из 35 регионов нашей страны.
Закроется форум 31 марта пленарным заседанием в президентской библиотеке имени Ельцина. Его тема – современное образование, многообразие возможностей в едином пространстве.
В рамках деловой программы форума, которая стартовала еще 24 марта, уже прошли семинар-совещание для педагогов образовательных площадок Российского движения школьников, конференции «Информационные технологии для новой школы», Третья Петербургская методическая школа учителей-словесников и другие мероприятия. Несмотря на то, что зима в Петербурге не торопится уступить место весне, профильные комитеты уже планируют работы по озеленению города. В этом году улицы и площади украсят около 7,5 миллионов цветочных растений. Тему продолжит Артем Сащенко.
Проблема озеленения города в Петербурге стоит чрезвычайно остро. Во-первых, наш город единственный с 5-миллионным населением, который находится на 60-й параллели. Выращивание в таких условиях широколиственных пород из других зон, по словам специалистов, весьма проблематично. Усугубляют ситуацию техногенные нагрузки и загрязнения. Раньше в городе и области работали предприятия, которые обеспечивали мегаполис посадочным материалом в нужном количестве и нужного ассортимента. Сегодня такие хозяйства можно пересчитать по пальцам. Чтобы вырастить плодовое растение, хватит 2-3 лет, а для декоративных нужно 10-15 и даже 20-25 лет. Мало кого интересуют такие длительные инвестиции. Ситуация начала улучшаться лишь недавно. Новые питомники появляются, правда, пока в южных от нашего региона районах. По словам директора Института ландшафтной архитектуры, строительства и обработки древесины Петербургского государственного лесотехнического университета имени Кирова Ирины Мельничук, чтобы такие питомники открывались в нашем регионе, необходимо участие сразу нескольких сторон.
Для того, чтобы нам этот с мертвой точки сдвинуть, нужны усилия и бизнеса, и правительства Санкт-Петербурга. В свое время существовал план по возрождению питомнических хозяйств, но грянул кризис финансовый, и дело застопорилось. Эти проблемы надо решать. Очень важно на сегодняшний день привлекать науку, и академическую, и науку вузовскую. Например, в нашем университете, в связи с тем, что мы являемся старейшим лесным университетом и старейшей школой ландшафтной архитектуры в стране, сейчас мы очень активно занимаемся этой проблематикой и планируем в следующем году открыть научно-исследовательский инновационный центр декоративного растениеводства.
В состав нового центра войдет геномная лаборатория на базе университета и центр микроклонального размножения растений. Университет активно взаимодействует с комитетом по благоустройству. Этой весной коммунальщики планируют высадить около 20 тысяч деревьев и в 10 раз больше кустарников. Кроме того, в городе появится около 7,5 миллионов цветов. В основном это летники и розы. Украсит город и 300 тысяч луковичных цветов, в большинстве своем тюльпанов.
Сегодня открылся 7-й Всероссийский молодежный военно-исторический форум «Александровский стяг». В Петербург приехали 200 школьников и учителей из Рязани, Ярославля, Ленинградской, Московской, Тульской и других областей, а всего из 11 регионов России, а также из Донецкой и Луганской республик. С подробностями Вячеслав Чуманов.
В предыдущие годы школьники представляли полки своего отчего края, которые прославились в войне с Наполеоном, готовили подарок к 300-летию Александра Невской лавры, исследовали неизвестные факты Первой и Второй мировых войн. В этом году форум посвящен адмиралу Федору Ушакову и истории русского военного парусного флота. Основательно подготовились к викторине ученики петербургской команды «Отечество».
Анастасия Кутасевич, в 4-м В учусь, в 475-й школе. Федорович Ушаков, морской адмирал и не проиграл ни одного сражения. И ни один его корабль не был потерян. Он выиграл битвы у Карамуса Кариакля, Ионических островах и еще много других битв. 43 битвы.
На прошлых слетах делегаты исследовали неизвестные факты из жизни полководцев Александра Невского, Дмитрия Донского, Александра Суворова, Михаила Кутузова. На этот раз выбрана морская тематика. Чтобы попасть на форум «Александровский стяг», каждая команда проходит конкурсный отбор в своем регионе, рассказал один из организаторов форума, директор Мемориального музея имени Суворова Владимир Гронский.
Школьники занимаются научно-исследовательскими изысканиями. Надо заслужить право приехать сюда. И вот это подрастающее поколение настоящих патриотов, людей с Богом в душе, как раз радует и вселяет надежду на то, что будущее в России великое.
Из Донецкой и Луганской народных республик приехали 6 команд, сформированных из старших и младших школьников.
Кузьмин Кирилл, я из города Макеевка, Донецкой народной республики, мне 16. Мы с командой готовили выступление на Варинском морском сражении, а также презентацию корабля «Полтава». Сам Петр I участвовал в разработке этого корабля «Полтава», это символ морской славы России. Участвовал он у нас в походах в 713 году к Ревелю, в 714 году в Гангутском сражении, в 717 году в Копенгаген ходил. Я просто историей увлекаюсь. Хочу связать свою судьбу с Санкт-Петербургом. Я в 11 классе, и я буду стараться сюда поступить.
Школьники проведут конкурсы в Центральном военно-морском музее, в Финском заливе, в бастионах форта «Великий князь Константин». А главную награду «Александровский стяг» команда-победитель получит в Кронштадте в драматическом театре Балтийского флота.
19:27 в Петербурге, сейчас в городе нулевая температура, атмосферное давление в норме 759 миллиметров ртутного столба, ветер северный дует со скоростью 2-4 метра в секунду, относительная влажность воздуха 53%. В последней четверти этого часа вас ожидают новости экономики и культуры. Даниил Гранин удостоен премии Министерства обороны в области культуры и искусства. В театральной библиотеке сегодня открылась выставка «Портретная галерея артистов России в сценических образах». В Петербурге подвели итоги первого этапа международного детско-юношеского конкурса музыкантов с ограниченными возможностями по зрению. Также я познакомлю вас с новым курсом валют по Центробанку и расскажу о погоде на ближайшие 3 дня. Сегодня в гостях у нашей программы Татьяна Ковалева, директор дирекции особо охраняемых природных территорий Петербурга. Сегодня очередной выпуск нашей рубрики «Природная среда». В год экологии мы рассказываем о заповедных местах нашего региона. И сегодня в центре внимания особо охраняемые природные территории парк Сергий, Дудерговские высоты, Комаровский берег и Стрельнинский берег. Эти территории объединяет то, что в нынешнем году исполняется 25 лет с тех пор, как они стали зонами охраны. Свои вопросы вы можете прислать оператору на телефон горячей линии 680-15-16, либо оставить их в письменном виде на сайте нашей компании по адресу www.rtr.spb.ru. На главной странице ссылка онлайн-общения, вопросы и ответы Радио России. И можно будет позвонить по телефону номер студии 325-71-79. Будет доступен во время беседы, она начнется примерно через 2 минуты. Ждем гостью.
В студии микрофона Ольга Стеценко. Добрый вечер. Я с удовольствием представляю нашу гостью Татьяну Ковалеву, директор дирекции особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга. Татьяна Васильевна, здравствуйте.
Добрый вечер.
Сегодня очередной выпуск нашей рубрики «Природная среда». Напомню, что в год экологии мы рассказываем о заповедных местах нашего региона. Сегодня в центре внимания особо охраняемые природные территории парк Сергиевка, Дудерговские высоты, Комаровский берег и Стрельнинский берег. Эти территории объединяют то, что в нынешнем году исполняется исполняется четверть века с тех пор, как они стали зонами охраны. Вот поэтому мы такие не очень похожие друг на друга территории сегодня опишем. Свои вопросы, если они у вас появляются, присылайте через оператора по телефону горячей линии 680-15-16. Напомню, что нам можно писать на сайте телерадиокомпании, адрес www.rtr.spb.ru, и на главной странице нужно найти ссылку онлайн-общение, вопросы и ответы Радио России. Телефон в студии 325-71-79. Мы принимаем звонки.
Новости дня. События и комментарии.
Итак, начнем с берегов. Два берега. Чем они похожи и в чем разница? В принципе, местность примерно одна. Это берега Финского залива. Похожи ли они по растительности, по предметам охраны? Что там охраняется?
На самом деле это абсолютно разные берега. Комаровский берег расположен на северном побережье Финского залива в курортном районе. И он включает в себя уникальное образование. Это Литариновый уступ. То есть это берег древнего Литаринового моря, которое было когда-то на месте существующего ныне Балтийского моря. Он включает в себя также побережье песчаное, с песчаными дюнами, с ветровыми формами сосен. Поэтому это популярное место отдыха. Кроме этого, на террасе расположен также старовозрастный ельник. Это довольно большая редкость в нашем городе, потому что, ну, в общем, старых лесов и еловых лесов осталось не так уж много. Хотя это характерное для Карельского перешейка лесное сообщество. Еще интересная особенность Комаровского берега – то, что в лесу огромная плотность очень крупных муравейников, северного лесного муравья. На самом деле, ведь там муравьев не один обитает, а порядка 10. Но вот эта территория очень интересная. В отличие от Комаровского берега, второй берег, Стрелинский, на южном побережье Невской губы, абсолютно другая территория. Во-первых, акватория Финского залива здесь заросла плавнями. Это тростниковые заросли, которые используются во время миграции перелетными птицами. Во-вторых, низменная часть Стрелинского берега, ну и всего этого побережья южного, заросла черноольховыми лесами. На Стрелинском берегу остался, пожалуй, один из последних массивов черноольхового леса, потому что тоже повсеместно эти леса истреблялись, и они для отдыха совершенно не популярны, потому что они растут в переувлажненных местах.
Мне кажется, черноольшанники, мне кажется, есть и на Комаровском берегу. Кстати, если говорить о совпадениях, скажем так, да, то пониже, там, где сыро, вот эта часть, по-моему, тоже черноольшанниковая.
Ну, совсем небольшая, конечно, площадь, там занята черноольхой, но в основном, конечно, там еловый лес.
Самый, а на Стрелинском это основная растительность. Да?
Да, на Стрелинском берегу, да. На самом побережье это тростниковые заросли, и уже в акватории там и камыш растет, и тростник, и другие виды околоводной и водной растительности. Вот, поэтому территории совершенно разные, по площади они, конечно, тоже отличаются. Стрелинский берег больше, чем в 3 раза меньше, чем Комаровский, поэтому это...
Ну, вообще, это зоны разные. Охраны не очень большие сами по себе, да, насколько я понимаю, вот сами заказники.
Конечно, это памятники природы, но вот Комаровский берег для памятника природы имеет довольно большую площадь, 180 гектар, включая акваторию. Стрелинский берег 40 гектар, тоже с акваторией.
Но и один из них, один из этих заказников доступен, другой, скажем, малодоступен, да, потому что он находится на территории Дворца конгрессов Стрели.
Да, этот земельный участок предоставлен управлению делами президента, и благодаря этому это действительно очень строго охраняемая территория.
Дважды строго охраняемая.
Да, если не трижды. И, в общем, это имеет даже положительные результаты, потому что действительно это зона покоя. И, по мнению орнитологов, это очень положительный эффект на гнездящихся птиц оказало.
Ну вот что касается другого берега, Комаровского, это как раз очень популярное место, на самом деле действительно много людей там бывает, и насколько я знаю, там есть и экологическая тропа, да, то есть есть информация, есть в реально физическом, так сказать, в материальном смысле тропа, то есть такие специальные мостки, по которым можно идти, и там, что называется, не заблудишься, и можно много хорошего узнать. Проводятся ли там какие-то экскурсии, можно как-то вот попасть в какое-то такое экскурсионное обслуживание, или просто человек может только сам прогуляться?
Конечно, у нас нет регулярного экскурсионного обслуживания, но мы проводим регулярно такие вещи для школьников, студентов и других организованных групп, которые к нам обращаются, или мы сами предлагаем и проводим различные акции, волонтерские акции, тоже для участников их делаем экскурсии. Конечно, там нет экскурсионного бюро, но для того, чтобы люди могли познакомиться самостоятельно, действительно, достаточно много информационных объектов на этой тропе. Ну, как я обычно говорю, у нас в составе экологического маршрута три типа объектов. Это информационные, чтобы люди могли получить все сведения об этой территории, об объектах культурного наследия, которые там тоже есть. Это основной объект, который помогает снизить антропогенную нагрузку. То есть это те самые настилы, лесенки, мостики, которые позволяют, не нарушая почвенный покров, прогуляться по всем местам этого берега. И также рекреационные объекты, на которых можно провести время, отдохнуть, почитать. Вот, там у нас есть беседка специальная, в которой мы даже принимали бывшего президента Финляндии Тарью Халунин. Вот, так что
там есть табличка мемориальная. Здесь была принята Тарья Халунина, чтобы люди знали о том, что здесь происходило, скажем так, в современное время. Скажите, как охраняются, ну, как охраняется Стрелинский берег, мы уже поняли, как охраняется Комаровский берег, вот эта зона охраны, есть ли там как бы реальные охранники, и что там можно, что нельзя. Насколько я понимаю, там, в принципе, можно сойти с этих мостков на мох, скажем mm-hmm. так, да, но нельзя останавливаться, пикники там, и ничего такого нельзя.
Как и на всех территориях, на Комаровском берегу у нас работает охранное предприятие, которое должно постоянно наблюдать за тем, что происходит на этой территории, и обеспечивать соблюдение режима особой охраны.
Это круглогодично или нет?
Ну, практически, да, круглогодично. Мы всегда стараемся ежегодно провести такую процедуру, да, и заключить контракт с начала года и до декабря, естественно, до конца декабря. Вот, в их задачу входит действительно следить за тем, чтобы люди не нарушали, проводить эту разъяснительную работу, ну, а в случае, если они обнаружат какое-то нарушение, то его срочно ликвидировать или вызвать в себе определенную подмогу. Конечно, там нельзя разводить костры. Вот, конечно, там такие виды деятельности, как строительство, нарушение гидрологического режима, загрязнение территории, это запрещено. Но поскольку территория крайне популярна для отдыха, особенно побережье, то, конечно, у них задача довольно сложная. Надо сказать, что мы начали работу на Комаровском берегу с тем, что преградили проезд транспортных средств на прибрежную зону. И это действительно очень положительно сказалось на растительности. Там стали сохраняться и восстанавливаться песчаные дюны, потому что они стали зарастать волосницом, это такой злак редкий. Вот, закрепляются пески, и, в общем, ландшафт сохраняется. Но, тем не менее, как бы, приходится бороться с людьми, которые там отдыхают. Ну, костров уже не так много, естественно, достаточно редко это бывает. Ну, вы прекрасно знаете, что все любят теперь отдыхать с мангалами, пока с ними бороться.
Которые потом остаются...
Да, но кроме охраны у нас есть и обслуживание, да, там постоянно убирают мусор, убирают все, что оставляют за собой наши отдыхающие. Но вот борьба с мангалами, я думаю, рано или поздно все-таки тоже начнется.
Ну, надо сказать, я неоднократно бывала как раз вот именно на этой экологической тропе. Охранников, правда, не встречала, но весьма вероятно, что они так не стараются попадаться на глаза отдыхающим, тем более, что мы ничего не нарушали, и повода к нам обращаться, что называется, не было. Итак, мы поговорили о двух сегодня запланированных особо охраняемых природных территориях: берег Стрельнинский и берег Комаровский. Сейчас прервемся на небольшую рекламу, и после нее обратимся еще к двум территориям: парк Сергиевка и Дудруговские высоты ждут нас.
Новости дня. События и комментарии.
Мы продолжаем разговор об особо охраняемых природных территориях с директором дирекции таких территорий в Петербурге Татьяной Ковалевой. Напомню, что впереди у нас разговор о парке Сергиевка и Дудруговских высотах. Как мне кажется, вот опять же, если сравнивать эти две природные территории, и та, и другая, на них произрастают не те растения, которые росли изначально в нашей местности, а привнесенные людьми. Я не ошибаюсь?
Да, в общем, вы правы. Ну, что касается парка Сергиевка, то это действительно пейзажный парк, созданный в том числе творением человеческих рук, но на основе естественного ландшафта. Он расположен тоже на побережье Невской губы в Петродворцовом районе и создавался как парк для дочери императора Николая I Марии. Для нее и ее мужа перед ее свадьбой был построен дворец архитектором Штекеншнейдером на уступе, с которого открывается прекрасный вид на Финский залив, ну, как, собственно, и все усадьбы по Петерговской дороге строились. И здесь есть система прудов, которая образовалась в результате запруживания ручья, и очень высокий уровень биологического и ландшафтного разнообразия благодаря вот этим перепадам высот, водным объектам и большому количеству древесных, кустарниковых и травянистых растений, которые вот действительно при создании парка туда в том числе и завозились. Но вообще парк, конечно, в общем, достаточно естественное образование. Вот. А что же касается Додорговских высот, тут совсем интересная история. Во-первых, это уникальный объект, это самая высокая точка города, гора Ореховая. Сам памятник, правда, состоит из двух вершин, Ореховая и Воронья. Вот Ореховая – самая высокая точка города и южная часть Ленинградской области. Здесь тоже был пейзажный парк, который создавался для жены императора Николая I, это было ее имение. Здесь тоже был построен на вершине горы дворец, который, так сказать, в стиле швейцарского домика, так и назывался швейцарский домик. В долине у подножия горы был молочный домик и ряд других объектов. Вела дорога, которая называлась Дворцовой, ко дворцу. Но вот тогда парк преимущественно состоял из хвойных деревьев. И когда создавался уже пейзажный парк, естественно, туда были привнесены другие виды растений, другие более южные виды деревьев. А в дальнейшем история складывалась таким образом, что при проведении рубок, во-первых, какое-то развитие получали эти широколиственные деревья, во-вторых, климат помогал им расти, поскольку это южная часть, хорошо прогреваемые склоны. В-третьих, карбонатные почвы тоже способствовали произрастанию этих видов. Ну и большой, скажем, вклад в формирование современного растительного покрова внесла Великая Отечественная война, потому что период обороны Ленинграда, это же еще и памятник как бы нашего военного подвига, большая часть деревьев просто погибла. Ну, в результате обстрелов, в результате вырубок, да. Просто, да. Знаете, местные жители даже говорили, что немцы, которые занимали тогда прилегающие поселки, они вырубали лес и отправляли его по железной дороге к себе, в Германию. Поэтому осветление вот этого растительного покрова привело к развитию широколиственных пород. И в настоящее время там совсем немного осталось хвойных. Старые сосны, да, почти нет елей, но зато большое развитие получили именно широколиственные деревья, и формирование растительного покрова шло таким образом, что больше похоже не на окрестности Санкт-Петербурга, да, не на Ленинградскую область, а на гораздо более южные территории. Там очень много кленов, очень много орешника, липы, были даже грабы, буки. Ну, в общем, очень живописный парк, очень симпатичный, хотя очень небольшой, конечно, по площади тоже. Там есть такая долина, которая называется Театральной в советское время, и до, как бы, доисторической эпохи там тоже были разного рода объекты, в том числе и театр, поэтому такое название там сохранилось. В этой долине есть небольшой пруд, в котором живет редкий вид тритонов, гребенчатый тритон, который, к сожалению, вот сейчас тоже под угрозой исчезновения в связи с тем, что в пруду местные жители заселили такую рыбку ротана, хищная рыбка ротан-головешка, которая пожирает все на своем пути.
Это просто из аквариума кто-то выбросил? Или что значит заселили?
Вряд ли из аквариума, да, но они могли поймать его в любом водоеме, потому что на самом деле этот ротан широко распространен. Вот, поэтому много приходится каких-то усилий прилагать, но в Додорговских высотах мы тоже начали строительство экологического маршрута. Первый раз еще в 2006 году построили лестницы для подъема на гору и ряд информационных объектов, и вот сейчас эта работа продолжается.
То есть там можно сказать, что уже есть полноценная экологическая тропа, да, то есть можно найти ее начало, пройти по ней, есть указатели, да?
Она не совсем, совсем вернее, не такая, как на Комаровском берегу, поскольку там нет настилов, которые просто ведут, да, по этому экологическому маршруту. Но вся территория парка покрыта целой сетью дорожек. Вот. И для того, чтобы пройти и увидеть самые интересные места, мы устанавливаем информационные стенды, указатели, не строим никаких настилов. А для того, чтобы подняться на горы, вот есть специальные лестницы.
Татьяна Васильевна, скажите, а вот эти особо охраняемые природные территории Петербурга, да и другие, восстанавливаются ли они как-то, природное разнообразие, там восстанавливаются ли как-то человеком? Или вот что на тот момент, когда природная территория была названа особо охраняемой, что там было, это все и охраняется? Или что-то подсаживается, какие-то виды появляются новые?
Ну, вы знаете, на особо охраняемых природных территориях интродукция растений, в общем-то, не приветствуется, если не сказать, что запрещается. Угу. Поэтому мы, естественно, стараемся восстанавливать места обитания тех видов, которые там произрастали или обитали животные. Вот что касается Комаровского берега, то там, например, на протяжении 2 лет во время строительства экологического маршрута жила лисица. Вот у нее там была нора, она там жила. В общем-то, уровень антропогенной нагрузки крайне высок, да, и фактор беспокойства тоже очень сильный, поэтому в последнее время мы ее там не встречали. Но мы создаем условия для обитания птиц, например, да, на всех территориях, в том числе в Дудерговских высотах, мы развешиваем искусственные гнездовья для того, чтобы помочь птицам устраивать гнезда, да, и повышать численность именно на этих территориях. В Дудерговских высотах довольно много белок, вот. Иногда встречаются косули, заходят лоси, но, учитывая небольшую площадь этой территории, конечно, о постоянном обитании говорить не приходится. Но вот отдельные виды, такие, как я уже сказала, виды амфибии, это гребенчатый тритон, мы пытаемся восстановить на этих территориях.
Если говорить об антропогенной нагрузке, понятно, что те территории особо охраняются на территории Петербурга, скажем так, они, конечно же, все подвергаются такой нагрузке, и на многих территориях буквально живут люди, как, кстати, Дудерговские высоты, mm-hmm. да, и парк Сергиевка, там тоже есть здания, в которых идет, ну, если не проживают люди, mm-hmm. но они там учатся и работают, скажем так. Скажите, как вот это... Как люди уживаются с природой на особо охраняемых природных территориях?
К сожалению, по-разному они уживаются. Чаще всего это не идет на пользу особо охраняемой природной территории. Угу. Вот, к сожалению, именно в Дудерговских высотах довольно сложная ситуация, поскольку у подножия гор расположен поселок Можайский, вот, и частные жители не очень бережно относятся к прилегающей территории. Очень часто за их заборами скапливается довольно большое количество мусора. Они иногда вторгаются как бы, да, в подножье горы, там размещают какие-то свои постройки, и с этим приходится как бы, постоянно бороться.
Но вообще строительство на этих территориях запрещено, насколько
строительство,
я понимаю,
конечно,
да?
запрещено, и оно не ведется, естественно. Угу, угу. Но вот, к сожалению, довольно много, несколько десятков домов вошли в состав памятника природы Дудерговские высоты. Угу. На Комаровском берегу ситуация несколько попроще, там совсем немного таких объектов.
Но там зато много туристов.
Да, ну, в общем, еще. Надо сказать, что и публика там, да, другая. В Комарово все-таки люди ездят даже не только отдыхать. Сейчас достаточно хорошо известна наша экологическая тропа, и очень многие люди туда ездят специально, чтобы по ней пройти, прогуляться, и, в общем... Плохих отзывов я не слышала.
Татьяна Васильевна, спасибо. Вышло наше время, к сожалению. Я напомню, что сегодня у нас в гостях была Татьяна Ковалева, директор дирекции особо охраняемых природных территорий Петербурга. Говорили мы о 4 особо охраняемых природных территориях. И раз в месяц в течение этого года мы этот разговор будем продолжать о ОПТе Петербурга и Ленинградской области. Спасибо большое. Всего доброго. До свидания.
Спасибо.
Новости дня. Хроника событий.
19:52 в Петербурге. Сейчас в нашем городе по-прежнему 0 градусов. Давление 759 миллиметров ртутного столба. Я продолжаю знакомить вас с событиями этого дня. В Смольнинский районный суд поступило почти 100 дел против участников воскресной антикоррупционной акции. Они обвиняются в нарушении установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Санкция предусматривает наложение штрафа в размере от 10 до 20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 40 часов. В общей сложности задолженности за нарушение правопорядка в воскресенье был задержан 131 человек. Сотрудники ИСАКИ попросили президента разобраться с передачей собора РПЦ и приостановить действие закона, по которому это стало возможным. Письмо с просьбой к Владимиру Путину сегодня появилось на сайте музея. Напомню, накануне горосберком принял решение о проведении референдума о передаче Исаакиевского собора. Теперь документ должны рассмотреть в ЗАГС собрании, а инициаторы собрать 75 тысяч подписей петербуржцев. Сегодня рядом со станцией метро «Владимирская» прошла уличная акция, посвященная Всемирному дню борьбы с туберкулезом. Передвижной флюорографический кабинет собрал очереди желающих проверить легкие. За 2 часа работы к медикам обратились 90 горожан. 36 из них по результатам исследования направили на консультацию к фтизиатрам. Их пункт был развернут рядом. В итоге заболевания легких не выявили ни у одного человека. Курсы валюты и экономическая информация далее в программе.
Новости дня. Экономика и бизнес. Ваши деньги.
Центробанк установил на четверг следующий курс основных иностранных валют. Доллар будет стоить 57 рублей 2 копейки. Новый курс европейской валюты 61 рубль 53 копейки.
Новости дня. Культура.
Писатель Даниил Гранин стал лауреатом ежегодной премии Министерства обороны в области культуры и искусства за произведения о Великой Отечественной войне. Церемония вручения диплома и медали лауреата в номинации «Литературное творчество» прошла сегодня в Петербургском доме журналиста. Ежегодная премия военного ведомства в области культуры и искусства предусматривает 9 номинаций и присуждается за произведения и творческие проекты, способствующие военно-патриотическому воспитанию граждан. В этом году ее лауреатами стали такие видные деятели культуры, как Валерий Гергиев, Александра Пахмутова, Николай Добронравов и другие. В Петербурге подвели итоги первого этапа международного детско-юношеского конкурса фестиваля музыкантов с ограниченными возможностями по зрению. Елена Медведева расскажет подробнее.
Первый этап конкурса состоялся в прошлом году. Испытания проходили в Охтинском центре эстетического воспитания. Именно здесь больше 25 лет назад открылись музыкальные классы для слепых и слабовидящих детей. Исполнители приехали в Петербург, чтобы не только обменяться творческим опытом, но и побороться за звание победителя. Музыканты с ограниченными возможностями по зрению удивили даже искушенное жюри. Проект долгосрочный и имеет статус фестиваля. В его рамках ребята из коррекционных школ имеют возможность посещать концертные и выставочные площадки, принимать у себя интересных гостей, рассказала заместитель директора МГИМСской школы-интерната для слабовидящих детей Светлана Ларионова.
Ежемесячно у нас проходят мастер-классы инструктора Санкт-Петербургского общества филателистов Валерия Владимировича Борзова. Замечательные люди к нам приезжают в гости. Вот, в частности, к нам приезжал член Союза художников России в Санкт-Петербурге Олег Зиновьев. Незрячий скульптор, художник, который ребятам показал, как создаются настоящие произведения искусства.
Директор школы-интерната имени Грота для слабовидящих детей Алексей Мухин уже поделился этим опытом с участниками круглого стола, который прошел недавно в Совете Федерации и был посвящен интеграции инвалидов.
Я с гордостью рассказывал о нашем небольшом, но фундаментальном опыте. Это, конечно, и музыкальный фестиваль, просветительская работа, где наши дети, самые активные участники, будь то императорский фарфоровый завод, где дети с ограниченными возможностями здоровья имеют возможность узнавать не только историю создания нашего знаменитого фарфора, но и сами принимать участие в мастер-классах. Мастер-классы, встреча с художниками в нашей школе, они тоже очень памятны.
Финал конкурса состоится осенью этого года и будет приурочен ко Дню инвалидов.
В Театральной библиотеке сегодня открылась выставка «Портретная галерея артистов России в сценических образах». Она приурочена к Международному дню театра. Знакомые лица на холстах рассматривала Елена Серова.
Проект «Портретная галерея артистов России в сценических образах» – это возрождение дореволюционной традиции русских театров увековечивать лики своих актеров и украшать их портретами свои холлы. Его главная цель – формирование коллекции из 100 портретов актеров России. В современном проекте участвуют 4 замечательных художника-живописца из Москвы, прошедшие конкурсный отбор. Это выпускники Академии имени Глазунова, которые за один 4-часовой сеанс могут создать создать настоящий шедевр на холсте. Это Ирина Ганина, Антон и Анастасия Лобова, Наталья Зайцева. И по словам автора проекта Игоря Кучеренко, они смело могут конкурировать со знаменитыми портретистами Серебряного века.
Написать портрет а-ля Прима – это очень интересная, но сложная технология. Практически портреты написаны в один сеанс. В дальнейшем будет продолжаться наше сотрудничество. И еще один немаловажный аспект этого проекта – это то, что развивается среда, в которой растет желание творческого развития и у артистов, и у художников.
Пока в проекте участвуют три петербургских театра – Александринский, имени Комиссаржевской и Ленсовета. На выставке в театральной библиотеке представлено 9 портретов. Каждый образ узнаваем и дорог любителям театра, считает директор библиотеки Анастасия Гай.
Иван Иванович Краско. Спектакль «Тише, афиняне» в роли Сократа. Елена Вожакина в роли Нины в спектакле «Маскарад». Александра Большакова в роли Катерины в спектакле «Укрощение строптивой». Артур Вах. Спектакль «Заповедник». Театральная библиотека стала некой стартовой площадкой для развития вот этого проекта в Петербурге. На мой взгляд, эта идея красивая и интересная.
На открытии выставки петербургские актеры поделились своими впечатлениями от сеанса позирования и от конечного результата. Все остались довольны. Выставка продлится до мая.
И в заключение программы о погоде. По прогнозу гидрометцентра по Петербургу и Ленинградской области завтра ожидается переменная облачность. Днем местами слабый снег, ветер западных направлений умеренный, температура по области ночью от 5 до 10 градусов мороза, местами до минус 16, днем от минус 2 до плюс 3 градусов. В Петербурге ночью минус 4, минус 6, в окрестностях до минус 8, днем от 0 до плюс 2. В последующие двое суток 30 марта небольшой снег, температура воздуха существенно не изменится. В субботу 1 апреля днем местами небольшие осадки, температура по области ночью от 3 до 8 градусов мороза, местами до минус 13, днем от 2 до 7 градусов тепла. Программу «Новости дня» для вас провели у микрофона Ольга Стеценко и я, Мария Топлер. За звукорежиссерским пультом работает Анна Прижевская. Мы прощаемся с вами до завтра. Всего доброго. До свидания.